Слава Господу, братья и сестры, за этот вечер, что нам Господь подарил. Я хотел бы вместе с вами прочитать место Священного Писания, которое записано в втором послании к Тимофею, второй главе, третьим стихом. Апостол Павел, наставляя Тимофея, говорит такие слова. «Итак, переноси страдания, как добрый воин Иисуса Христа. Аминь». Вы знаете, в последнее время для меня это очень актуальное местописание. Совсем недавно я закончил университет. И как... Слава Господу! И как вы знаете, в нашей стране вместе с дипломом, особенно молодым парням, да, в общем-то, только им, приходит еще один подарок. Называется «Повестка». И вот такой комплект пришел и мне, выдали диплом, вместе с ним выдали повестку в армию. Точнее, в военкомат пока что. И я пошел обследоваться, пошел заниматься тем, чтобы постоянно быть в военкомате, обследовать здоровье, ходить по разным врачам. И если до этого я совсем мало, наверное, размышлял об этой структуре, о том, как все это устроено, после школы сразу поступил и как бы не успел прочувствовать весь вкус вот этого военной жизни, то сейчас, когда уже отсрочка закончилась и по новым законам в магистратуру, это больше не еще один повод побыть на воле, то пришлось очень даже плотничком заняться этим вопросом. И вы знаете, когда мы читаем то, что говорит апостол Павел, у него была такая особенность, что он очень точно мог передавать через образы нам какие-то христианские истины. Мы читаем, что у него есть такие места Писания, где он сравнивает христианина со спортсменом. И вы знаете, недолго ему приходится размышлять, недолго ему приходится описывать какие-то действия. Мы, зная, кто такие спортсмены, читаем вот эти места Писания, где он приводит примеры с бегом, приводит примеры с тем, как они получают венец, то нам долго не нужно времени, чтобы понять, что имеет в виду апостол Павел. Мы просто в голове представляем вот этого спортсмена, ассоциируем себя с ним, и мы как бы понимаем, на что Дух Святой через Павла обращает внимание к нам, когда говорит вот такими образами. Также у Павла были и примеры с военными людьми. Мы знаем, что он писал о том, как, какое обмундирование должно быть у военного. Мы знаем, что и в Библии, в общем-то, не в первый раз, не один раз упоминается церковь как сравнение с армией, с полками. И вы знаете, я вот сидя в военкомате, сидя там у врачей, хочешь, не хочешь, но ты начинаешь сталкиваться с этими военными людьми. И я провел там достаточно много времени, и как-то, ну, там на входе телефоны забирают, все забирают. Ты только сидишь с этой справкой и ждешь очереди к врачу. И эти военные, они ходят, там нет-нет, да поговорят немножко с призывниками. Врачи такие тоже, околовоенные люди, какие-то фразочки у них такие войсковые. И вы знаете, я стал замечать, что у этих людей все-таки есть очень много действительно сходств с церковью. Я сейчас объясню, что я имею в виду. Там были, ну, офицеры, я не знаю этих званий, они ходили туда-назад, это не простые военные, это, наверное, люди постарше, но я заметил, что у них есть особая дисциплина, и даже то, как они разговаривают с людьми, из этого можно сделать вывод, что они военные. Манера речи у них такая же, какие-то фразочки, которые только им понятны. И, в общем-то, вот там находясь, и как-то хочешь, не хочешь, окунаешься в эту атмосферу. И вы знаете, давайте мы с вами представим, что такое армия на данный момент из себя представляет. Из разных уголков Беларуси, парней какого-то определенного возраста, от 18 до 27 лет, призывают в одно место, ну, скажем, в Слуцк. Туда обычно христиан у нас отправляют. И вы представьте вот эту роту, это место, куда собираются эти все молодые ребята. Оттуда есть люди там, из Брестска, из Гродненска, из Могилевской области. Они все разные. Они все до какого-то момента друг друга не знали, но вот собравшись в одном месте, по идее, их объединяет на этом месте одна идея. В теории, собрав такое количество людей, у них должна быть одна какая-то идея. И если, опять же, в теории, ткнуть пальцем в какого-нибудь парня из этого большого отряда, Первый скажет, ну, спросишь, для чего ты здесь, он скажет, ну, там, для победы или что-нибудь такое. Во второго ткнешь, тоже случайно выберешь, он то же самое должен сказать. Третий, четвертый, они все ответят одно и то же. В церкви, братья и сестры, мы, в принципе, в очень похожей ситуации находимся. Нас как бы не объединяет одна семья физическая. Мы не родились и не жили, может, в одном городе некоторые. У нас очень много приезжих братьев и сестер. У нас, может быть, не так много, в принципе, общих интересов. Мы, может быть, очень разные люди, но мы собрались в этом месте и продолжаем ходить сюда в течение долгих, может, лет, потому что нас объединяет какая-то одна цель. И вы знаете, мы очень похожи в том смысле, что мы тоже имеем какой-то общий, ну, диалог, какие-то свои фразочки, которые только христиане поймут. Мы имеем дисциплину какую-то в церкви, мы понимаем, как мы себя должны вести в церкви, вне церкви. Мы тоже где-то себя в чем-то ограничиваем, стараемся держать в форме, как эти военные люди. И, в общем-то, стараемся, и как бы мы можем ассоциировать себя с военными людьми. Они занимаются своим телом, они занимаются своей моральной составляющей, их там учат какой-то теории, какие-то идейные разговоры с ними проводят. В принципе, у нас что-то похожее тоже есть. И вы знаете, братья и сестры, в принципе, армия наша белорусская, да как и любая армия в мирное время, но она собой представляет место, где, в общем-то, все в теории. Рассказывают о военных действиях в теории, опираясь на историю, опираясь на представления о войне, о том, что рассказывали деды, о том, что пишут в учебниках, о том, какие документы сохранились. И вы знаете, многие вещи в армии сейчас, я так думаю, они, если бы была война, они бы никогда не прошли. Ну, то есть так не получится, когда война. Ну, скажем, если сегодня Сидоров и Петров, они в армии, ну, хорошо траву красят, то это уже хорошие солдаты. Не надо проверять их особую выносливость, не надо проверять, сколько они спят, готовы ли они завтра в бой, это в принципе не нужно. В принципе, на многие вещи можно закрыть глаза, потому что здесь и сегодня это как бы не важно. Важно просто, чтобы они были в составе этой армии, чуть что она готова к боевым действиям, и чуть что они вроде как должны идти защищать Родину. Вы знаете, но когда начинается война, очень многие солдаты оказываются недостаточно хороши. Мы прочитали, что Павел призывает Тимофея быть и так переноси страдания, как добрый воин Иисуса Христа. И вот когда начинается война, эти добрые воины в армии, они на вес золота. Мы читаем, мы знаем историю, мы учили в школе историю о том, что когда начиналась война, среди военных людей, среди солдат возникали очень-очень разные люди, которые в мирное время, ну, в общем-то, это не было проблемой. Я сейчас поясню, что я имею в виду. Вы знаете, ну, если вникать вот в историю, Первая мировая война, люди столкнулись с тем, Вторая мировая, берем любую войну, командиры дивизий, командиры рот столкнулись с тем, что в их рядах появились такие люди, как паникеры. И вы знаете, опять же, о чем я говорю, в мирное время это вообще не проблема. В мирное время мы, в принципе, отличаемся по характеру, кто-то более эмоциональный, кто-то менее, и это нормально. Когда мы друг с другом можем что-то обсудить, есть люди, которые просто склонны, ну, так, немножко нагнетать. У них всегда небо серое, у них всегда тучи над головой, и, в общем-то, это нормально. В мирное время для нас это большой проблемой не является, но, знаете, военачальники столкнулись с такой проблемой, что такие люди, они деморализируют армию. И я не хочу не приводить никаких параллелей с этим, ни в коем случае, но таких людей просто-напросто расстреливали. Почему такая жестокость? Почему это так опасно? Опять же, в мирное время в этом нету никакой проблемы, но давайте представим. Любая армия, она начинает, ну, какие-то военные действия. Начинается перестрелка или что угодно. Одни в окопах, вторые в окопах, военные действия. И человек такое существо, что какая бы ожесточенная там война ни шла, борьба ни шла, человек не может воевать 24 часа в сутки. Так не получится. У каждого сражения есть, ну, затишье. Есть такие моменты, когда люди с той и с другой стороны, они как бы негласно договариваются сейчас отдохнуть. Да, в эти моменты возникают люди, которые все равно идут там в бой, но, как правило, к какому-то моменту без подкрепления, дивизия, там, не знаю, какой-то отряд, они устают, ложатся спать. И вы знаете, вот ложась спать, люди, ну там, не знаю, в окопах или где-то, они пытаются успокоиться, пытаются хоть как-то набрать сил перед следующим боем. Это, знаете, как в пустыне, когда и Моисею хотелось пить, и всему народу хотелось пить. И думаете, Моисею было, ну, так же, как бы, у него вода была, у народа не было. Он, как и все, был в таком очень стесненном обстоятельстве, но народ роптал. И народ побуждал его тоже роптать, и, как бы, высказывали ему негатив, недовольство. И вот ложатся спать солдаты, и всем плохо. Все не знают, что будет завтра. Может быть, сейчас прилетит снаряд, и тут будет такая... Ну, начнется военное действие, и все умрут. Но все хотя бы пытаются успокоиться. Все пытаются хотя бы немножко привести в порядок свое спокойствие, внутри как-то выдохнуть, попытаться набраться сил перед боем. Потому что это очень важно. Но в этот момент просыпались вот эти самые паникеры, которые не могли найти в себе сил успокоиться, которые не могли в себе, я не знаю, найти дисциплины это сделать. И они начинали понемногу нагнетать. Люди пытаются прийти в себя, всем плохо, и им, и остальным. Но вот они почему-то такие особенные, и начинается. С рассветом на нас придут танки. Сейчас не ровен час, и нас всех убьют. Быстрее бежим, да быстрее давай собирать, там, что есть, и убежим. И вы знаете, даже самые... На войне мы слышали эти истории, мы знаем, что там некоторые ребята молодые за день, за два седыми возвращались. Страшно всем, но почему-то вот эти люди, они берут на себя ответственность начинать вот нагнетать обстановку. И вы знаете, даже те самые смелые, которые еще вчера не боялись идти в бой, они понемножку начинали так задумываться. А может и правда? Ну, вы же знаете таких людей, когда бывает, ты, всем плохо, всем тяжело, пытаетесь как-то, не знаю, найти внутреннее равновесие, какой-то диалог, может, с Богом. Но этим людям не получается так сделать. И они начинают мысль за мыслью так накручивать, как враг. Вот, а что, если вот так будет? А кто сказал, что завтрашний день вообще что-то доброе принесет? И таких людей, вы знаете, если в мирное время не боялись, то ну, даже плакаты такие оставались с этих военных времен, агитационные, где говорилось такие слова «паникеров под расстрел». Это очень жестоко, но это была проблема, с которой столкнулась армия. Это была проблема, которую надо было решать главным, тем, которые стояли во главе дивизии, отрядов. Им надо было решать эту проблему, потому что понемножку это общество начинало расслаиваться. Я еще один пример приведу. Вы знаете, вот я говорил, что я закончил университет. Каждый раз студенты, они сталкиваются с такой историей, как семестр. И их вообще, если ты учишься 4 года, их вообще 8. Ты, получается, учишься какое-то время, это называется семестр, и после него зимой, и опять же снова семестр, и после этого летом у вас экзамены. И когда я поступил, вы знаете, еще ничего не знаешь, не знаешь, какие будут преподаватели, не знаешь, что такое студенческая жизнь, только слышал, что есть что-то такое сессия, что-то страшное. И думаешь, как к ней подготовиться, и сам волнуешься, и одногруппники волнуются, и у нас была беседа. И мы там писали, кто что знает про преподавателей. И знаете, когда вся группа волнуется, находятся вот эти самые паникеры. И они начинали писать. Как только начинается семестр, это было вот... 8 раз, это было каждый раз, когда начинался семестр, эти люди в эту беседу начинали писать. Мы все умрем. Эта сессия, никто не переживет. Учителя в этот раз, преподаватели, ну просто страшнее некуда. Я помню такой случай. Я вот закончил, когда я перечитывал, просто мне так смешно стало. Я читаю, и там один из первых наших семестров, только начинаем учебу, и там был такой дедушка, он вел... Ну, трансляция есть. Но он вел электронные приборы, такой у меня предмет был. И они начали писать, что это самый страшный преподаватель. Никто его не знает, ни я, ни они его не знают, но вот они пишут в эту беседу, говорят, он самый страшный. Мы слышали, что у него процент сдачи там минимальный, никто его пройти не может. И нам всем так страшно стало, мы думаем, ничего себе. И они так нас пугали, вот в течение, наверное, дней 3 до начала семестра они нас мариновали, но вы знаете... Так сладко, как на его лекциях, я, наверное, никогда не спал. Это самый добрейший души человек-преподаватель оказался. И вы знаете, когда наступил момент сессии, мне так было легко ему экзамен сдавать. Но что интересно, вот когда я закончил, я понимаю, что все 8 сессий, все 8 этих экзаменов я каждый раз волновался. Не было ни одной сессии, чтобы эти ребята не начинали писать, как все плохо, как мы все сейчас, нас всех отчислят. И вы знаете, я вроде как уже это прошел раз 5. Я уже 4-й курс, я, казалось бы, ну столько преподавателей знаю, и все равно я ведусь на эту удочку. И каждый раз коленки трясутся, и каждый раз преподаватель нас всех засадит, с нами всеми будет плохо. Вы знаете, братья и сестры, я думаю, вы понимаете, к чему я клоню. Это не то, что какие-то истории смешные, как в армии, как в группе, мы общество людей, которым так или иначе нужно быть вместе, которые объединены какой-то целью. И вы знаете, в мирное время, когда вот все хорошо, наши разности, наши какие-то предпочтения, они не так сильно нас бьют, они не так сильно влияют на нашу жизнь. Но вы знаете, братья и сестры, вот начался коронавирус, начался какая-то, ну, условно скажем, какие-то военные действия, ну, очень образно, я думаю, вы понимаете, о чем я. Эта привычная жизнь, она больше непривычная. И эти паникеры, они и у нас появились. И вы знаете, я помню разговор просто, ну, мой. Только все это начиналось. Я не знаю, что это за эпидемия. Никто не знает. Вообще никто в мире не знает, что это за эпидемия. И я как-то пытаюсь сохранить, ну, позитив. Как-то, ну, думаю такими категориями, что, ну, нас всех Бог сохранит. А даже если не сохранит, мы же в Его руке. И вы знаете, и когда-то я попал в такое общение, и ну так вот размышляют там ребята и говорят, ну вот, ну Бог же говорил, Бог же предупреждал, все, суды Господни. Ну я так думаю, ну я так и говорю, ну ничего страшного, я думаю, Бог выведет, проведет. Нет, нет, брат, это все, это конец, и уже и все больше. И знаете, я так слушаю, пытаюсь возразить, ну, говорю другое мнение, ну, нас же Бог сохранит, а даже если не сохранит, ну, даже если это какое-то последнее время, ну, мы же все с Господом как-то, нет, столько неверных, и все. И вы знаете, я пришел домой, и, если честно, я сидел и думал, что-то со мной не так. Ну, точно что-то со мной не так, я то ли молился мало, то ли что, и такой груз на душе, неприятное ощущение, и я думаю, неужели я такой недуховный? Неужели я не вижу этих времен тяжелых? И вы знаете, я хочу прочитать одно место, два места Писания. Это Матфея, 8 глава. Двадцать третий стих. «И когда вошел он в лодку, за ним последовали ученики его. И вот сделалось великое волнение на море, так что лодка покрывалась волнами, а он спал. Тогда ученики его, подойдя к нему, разбудили его и сказали, «Господи, спаси нас, погибаем!» И говорит им, «Что вы так боязливы, маловерные?» Потом, встав, запретил ветрам и морю, и сделалась великая тишина. Люди же, удивляясь, говорили, «Кто это, что и ветры, и море повинуются ему?» И еще одно место Писания – это Евангелие от Матфея, также уже 14 глава. С 22 стиха будем читать. «И тотчас понудил Иисус учеников своих войти в лодку и отправиться прежде его на другую сторону, пока он отпустит народ. И отпустив народ, он взошел на гору помолиться наедине, и вечером оставался там один. А лодка была уже на середине моря, и ее било волнами, потому что ветер был противный. В четвертую уже стражу ночи пошел к ним Иисус, идя по морю. И ученики, увидев его, идущего по морю, встревожились и говорили, «Это призрак!» И от страха вскричали. Но Иисус тотчас заговорил с ними и сказал, «Ободритесь! Это я! Не бойтесь!» Братья и сестры, панике подвержен каждый человек. Мы люди. Нам свойственно бояться. Но вы знаете, каждый раз, когда появлялось что-то сверхъестественное, каждый раз, когда Иисус являл свою славу, или ангелы появлялись, и люди их видели, то по всему Писанию мы в конце их, даже сразу, как только они появлялись, мы видим такие слова «не бойся». Не цель Бога вызвать в нас какой-то вот этот страх леденящий, чтобы он нас сковал. Не цель Бога вот этими даже сверхъестественными для нас такими непривычными вещами в нас вызвать какой-то страх. И вот ученики, они плывут в лодке, и вы знаете, Иисус спит. И они в этой лодке, и они видят эти волны. Они все уже давно, эти рыбаки, они все уже давно знают, что такое непогода, но тут они запаниковали. А Иисус в лодке спит. Иисус, спаси нас, ну ты же видишь, ну погибаем. Вы знаете, Иисус, коронавирус, тут такая беда, спаси, где ты, что ты, как ты. И начинается паника. А Иисус просто просыпается и говорит такие слова: что вы так боязливы, маловерные? Потом встав, запретил ветрам морю. Все просто у Иисуса. Все просто, люди паникуют, кричат, друг друга накручивают. Иисус спит, и все это видят. И, ну и скажите, что не проблема. Ну, конечно, проблема. Эти волны, эти там гроза, я не знаю, шторм начался. Ну, конечно, страшно. Братья и сестры, насколько это бессмысленно паниковать? В этом нету никакого смысла, и Иисус с нами в лодке. Ну какая причина может заставить нас паниковать? Я не знаю, какая цель у этих людей, которые при каждом конфликте, они начинают скидывать пророчества из разных мест, они начинают накручивать, и как только ты пытаешься успокоиться, как только ты пытаешься вот возложить упование на Бога, как-то сказать, что ну Иисус же с нами в лодке, и они так отнекиваются, говорят нет, нет, и снова продолжают накручивать, как будто бы ожидая, что этот страх что-то доброе в тебе сделает, как будто этот страх заставит тебя молиться, или как будто этот страх заставит тебя больше искать Бога. Но Бог, приходя, всегда говорил: не бойтесь. Это не цель Бога вызвать в нас леденящий страх, который заставит нас к Нему бежать. Вот это второй случай, который мы прочитали. Вы заметите такой интересный момент. «И тотчас понудил Иисус учеников своих войти в лодку и отправиться прежде Его на другую сторону». Зачем Иисусу нужно было направлять их без Него, чтобы что, как-то непонятно. И вот к нам, у нас был лагерь подростковый летом, и к нам приезжал Сергей Сергеевич Поднюк, он так интересно объяснил эту притчу, историю. Я уже дословно не помню, но суть такая, что у моряков и вообще у тех, кто вот, ну, в море часто, у них есть такая примета, что как только начинается какая-то заварушка, как только в море начинает быть неспокойно, как только, ну, уже как бы дело близится к смерти, к какой-то трагедии, обычно приходит призрак и, ну, в общем, не знаю, что дальше, ну, приходит призрак. Вот такая вот, история. И эти ученики, они ведь, ну, в то время жили, это не, их никак не могло не миновать. И вот Иисус их отправляет как бы с расчетом, что, ну, сейчас посмотрим, как они среагируют. И вы знаете, вот они там, вот начинается шторм, и вот идет Иисус. И вы представьте на секундочку, кто такие были ученики. Ну, там же среди них были взрослые мужчины, повидавшие. Это я не думаю, что было так, все в один момент увидели кого-то, идут, все кричат, вот призрак. Я думаю, что, ну, как сейчас у нас относятся к этим приметам. Конечно, мы в них никто не верим, но вот как с каким-то верующим идешь, и черный кот дорогу перебежит, он тоже так, ну, невзначай, как будто ему другая дорога была интересна, тоже так проходит. Ну, это не из-за кота, ну, просто другой дорогой пойду. И вот то же самое эти ученики. Я не думаю, что они сразу все опешили друг друга, посмотрели, действительно все сходится, призрак. Скорее всего, они так, знаете, как мужчины, так помолчали, посмотрели. Конечно, всем страшно. Потом кто-то из них самый такой робко, может, сказал: вы тоже это видите? И все такие: да, да, и начали друг друга накручивать, кричать, и все, уже паника. Иисус идет по волнам, и все, призрака видим, все, страх, и снова паника, и снова друг друга накрутили, снова перепугались. А зачем? А чтобы что? Я не знаю, конечно, как вел бы я себя в этих ситуациях, начнись этот шторм, но мы говорим сейчас вот такими прообразами. Зачем? Для чего вот эти вот паника? Для чего нагнетать? Я просто помню, как однажды перед сессией я такой иду своим одногруппникам, и тоже самая история, тоже нас накрутили, вот что преподаватели злые, и я спрашиваю, иду его: ну что, как там с этим предметом? Он говорит: ну я не знаю, что-то непонятное. Я говорю: ну стоит переживать? Он мне такой говорит: а что переживать, что это что-то изменит? И я такой иду, думаю, какую я глупость сказал? А вообще, а зачем в какой-либо ситуации, зачем переживать? Зачем паниковать? Кому это когда помогало? И вот, опять же, возвращаясь к этой нашей истории с коронавирусом. И когда люди начинают искать, вот как бы запугать кого-то, воспользоваться этим страшным моментом, чтобы не знаю, что доказать. Начинаются вот эти разговоры, начинается нагнетание. И вы знаете, братья и сестры, попробуйте встать, помолиться Богу, после того, как друг друга накрутили, после того, как друг с другом вот так вот начали обсуждать, какая паника, что будет. Если честно, ни разу после таких разговоров мне легко не молилось. И это подтверждает Слово Божие, Иакова, 3 глава, 18 стих. «Плод же правды в мире сеется у тех, которые хранят мир». И я посмотрел новый русский перевод, и он говорит, ну, чтобы понятнее было смысл этого стиха. «Семена, дающие плод праведности, мирно сеются теми, кто творит мир». Я еще раз повторю. «Семена, дающие плод праведности, мирно сеются теми, кто творит мир». Я не знаю, братья и сестры, для чего и почему так часто среди нас появляются эти паникеры. Если цель в том, чтобы нас с вами привести в тонус, испугать, чтобы как замолились, то это так не работает. Мирно сеются теми, которые хранят мир. Никогда запугиваниями Иисус Христос не решал проблемы. Если мы читаем Священное Писание, то есть еще одно место, это подтверждающее. Это первое послание Иоанна, 4 глава, 18 стих. «В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение. Боящийся несовершенен в любви». Как бессмысленно, братья и сестры, пытаться кого-то запугать, пытаться, смотря на то, что вот, ну, даже сейчас, будем откровенно говорить, на улице происходит разное, и как с коронавирусом, как с военными действиями во Вторую мировую, в какую угодно, как с сессией, но никто не знает, чем это закончится. Но никому не известно, что с этого будет, братья и сестры, но мы то самое общество, у которой есть какая-то определенная цель. Если у нас появляются вот такие паникеры, которые накручивают других, которые сами волнуются, то насколько эффективно это общество? Насколько эффективны мы будем, если Иисус Христос никогда не употребил... Ну вот, у него же на кресте, у него же всегда была возможность вызвать легион ангелов. Он мог испугать кого угодно, у него были и средства, и возможности, но только не было такой нужды. Если у Иисуса Христа не было нужды кого-то пугать, если сам Он перед Иоанном, предстоя в таком виде, является Ему... И там мы читаем, что волосы как белая волна, такое великолепие, и просто Иоанн не может этого выдержать, он просто падает пред ним, и тоже Иисус говорит: не бойся. Везде не бойся, в этом нет нужды вызвать в тебе страх, братья и сестры, друг в друге, чтобы кто-то начал молиться, нет нужды вызвать страх. Запугав кого-то, мы не приблизим его к Богу. Мы никогда не вызовем в ком-то что-то хорошее, плод правды. Семена, дающие плод праведности, мирно сеются теми, кто творят мир. В атмосфере страха ничего доброе не вырастет. Вот есть родитель, и есть его непослушный ребенок. И ребенку надо вот здесь и сейчас, ему надо научить жизни, показать, как жить. Я не родитель, и как бы я ни этих моментов не знаю, но я предполагаю, что, наверное, самое глупое – это взять ребенка страхом как-то. Вот он там не слушается, я его сейчас испугаю, я там ему пригрожусь так, что будь здоров, он будет переживать, он так взъерошится, какие-то страшные вещи скажу. И да, он станет хорошо себя вести, но насколько хватит? Хорошо, я сейчас 1,90 м, хорошо, я сейчас, ну там, не знаю, с ремнем, не с ремнем, пугаю этого малыша, но пройдет год, два, малыш станет 1,50 м, 1,70 м, он станет с меня ростом, он будет меня бояться. А все это время он меня слушался, потому что ему страшно. И теперь это больше не будет работать, он больше не будет вести. Я хочу вот этот вот стих как раз обозначить. «Семена, дающие плод праведности, мирно сеются теми, кто творит мир». Если ты кого-то запугиваешь, если ты пытаешься даже добрые какие-то мотивы в ком-то вызвать страхом, это самое недолговечное, это самое непрочное. Иисус Христос так никогда не делал. Паникеры – это очень опасная вещь, братья и сестры. Это ты не даешь ни себе жить, ни другим. Иисус Христос так не делал. Даже если ты преследуешь какие-то добрые цели, даже если я хочу вот здесь и сейчас исправить молодежь, я могу, конечно, там, ну, я не могу, но кто-то может, стукнуть там по кафедре, сказать так и так, этого хватит ненадолго. Иисус Христос всегда скрупулезно, очень нежно приходил в жизни людей и начинал их менять. Он мог получить все здесь и сейчас. На этом Голгофском кресте он мог в момент вызвать легионы ангелов. Он мог испугать всех, и все бы ринулись на колени. Мы знаем, что это так. Это правда. Ни одного бы не устояло стоять на ногах. Но он этого не сделал. Он ни разу не воспользовался своей силой, своим вот этим страхом. Он ни разу не запугивал людей. Продолжая немножко о военных действиях, о тех людях, которые появляются в сложные моменты жизни, есть еще такие, я думаю, вы слышали, дезертиры. И мы прочитаем с вами место Священного Писания, это Евангелие от Иоанна, 6 глава, с 59 стиха. Евангелие от Иоанна, 6 глава, с 59 стиха читаю. «Сие говорил он в синагоге, уча в Капернауме. Многие из учеников его, слыша то, говорили: какие странные слова, кто может это слушать? Но Иисус, зная сам в себе, что ученики его ропщут на то, сказал им: это ли соблазняет вас? Что ж, если увидите Сына Человеческого, восходящего туда, где был прежде, дух животворит, плоть же не пользует немало, слова, которые я говорю вам, суть дух и жизнь. Но есть из вас некоторые неверующие, ибо Иисус от начала знал, кто суть неверующие и кто предаст его. И сказал: для того-то и говорил я вам, что никто не может прийти ко мне, если то не дано будет ему от отца моего. С этого времени многие из учеников его отошли от него и уже не ходили с ним. Тогда Иисус сказал 12: не хотите ли и вы отойти? Симон Петр отвечал ему: Господи, кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни, и мы уверовали и познали, что ты Христос, Сын Бога Живого. Иисус отвечал им: не 12 ли вас избрал я, но один из вас дьявол? Это говорил он об Иуде Симонове Искариоте, ибо сей хотел предать его, будучи один из 12. Мы прочитали такой эпизод. Вы помните, что когда Иисус ходил по земле, вокруг Него постоянно было много людей. Он был в одном месте, туда скапливалось большое количество людей. Больных, здоровых, ищущих чего-то, все нашедших, нищих, богатых. Они приходили Его послушать. И вы знаете, если так посмотреть, ну, на первый взгляд, то оценив, можно сказать, что ну вот 5000 человек собралось у Иисуса. Наверное, 5000 учеников, 5000 тех, кто будет за ним идти. И какое-то время это так работало. Но вот Иисус Христос начинает свою проповедь. И начинает говорить какие-то вещи, которые не всем людям понятны. И они начинают сомневаться. И мы прочитали такие слова. Многие из учеников его, слыша то, говорили: какие странные слова. Кто может это слушать? Вы знаете, мы идем за Иисусом, и ну, нам все кажется очень, очень просто. Вместе со всеми мы герои. Вместе со всеми, с общим потоком, мы способны за Иисусом идти на Голгофу и даже дальше. Но вы знаете, почему-то в момент, когда Иисус Христос начинает говорить слова, непонятные для людей, мы читаем такой стих. «С этого времени многие из учеников его отошли от него и уже не ходили с ним». Оказывается, уйти от Иисуса довольно просто. Оказывается, для этого не нужно поднять белый флаг и сказать: «Иисус, я тебя, все, братья и сестры, все, на этом наши с вами дороги расходятся, я иду в другом направлении». Все гораздо проще. Когда война началась, и люди ни с того ни с сего начали бежать с фронта, это были, знаете, ну... Кто-то, конечно, бежал во время наступления. Все вперед, а кто-то назад. Но быстро поняли, что это неэффективно, потому что тех, кто бежал назад, расстреливали. Расстреливали потому, что вот первый бежит, и кто-то посмотрел: ага, кто-то бежит назад, тоже побежал назад. Очень много людей могли увлечь за собой эти дезертиры, и вот первого бегущего расстреливали. Поэтому начали со временем люди так тайком, ночью, когда никто не видит. А знаете, и не обязательно даже уходить вовсе. Можно где-то во время военных действий делать вид, что ты там ранен, или автомат чистить. И это дезертирство. Это на самом деле, когда ты отказываешься выполнять ту цель, на которую ты вообще-то подписался. И мы сегодня уже слышали, братья и сестры, уйти в мир – это довольно просто. У меня небольшой жизненный опыт, но я смотрю, есть примеры в жизни, есть то, что это на самом деле очень просто. В какой-то момент уйти от Иисуса довольно просто. И знаете, что самое интересное, Иисус ведь никого силой не держит. Когда от Него начали уходить люди, Он повернулся, тогда Иисус сказал 12: не хотите ли и вы отойти? А Иисус никого и не держит. Он позвал нас любовью, Он сказал, пойдем за мной. И вы знаете, интересно, в Библии есть такое место, что мы должны идти по следам Его. А куда же ведут Его следы? И вот мы так смотрим, ну, они идут сначала по этим местам, где Он проповедовал, сначала возле этого моря Галилейского, потом заворачивают куда-то в Ефезду, где будут чудеса, потом сворачивают еще где-то, где Он кого-то исцелит. Но рано или поздно на этих следах появляются, ну, красные капли. Со временем мы видим, что след Иисуса нас ведет никуда, иначе как на Голгофу. И Иисус Христос прямо говорил, я посылаю вас как агнцев среди волков. Идя за Иисусом, люди как бы вначале думают, что может это очень счастливая, веселая жизнь, беззаботная. Она счастливая, но она не беззаботная. И этот путь Иисуса, он непременно приведет тебя и меня на Голгофу. И тут большой вопрос. Согласишься ли ты и я идти туда за Ним? Потому что Иисус не будет тебя подгонять, как это делали во времена Второй мировой войны. Трусов брали на штык, и они шли вперед, как пушечное мясо. Иисус никогда так не сделает. Он позвал за собой, и вот вопрос, пойдешь ли ты туда с Ним? И вы знаете, это большой, большой, ну, такое испытание для церкви. Я не аналитик. Я не знаю внутрицерковных вопросов. Но опять же, вспоминая тот самый коронавирус, посмотрите по сторонам. Ну что-то поменялось, правда? Что-то изменилось. Я не знаю каждой жизни, кто-то может до сих пор на изоляции, и мы не имеем никого права судить, но я думаю, если мы будем до конца честными, скорее всего, что-то поменялось. Скорее всего, нас меньше стало. Так происходит, так происходило давно. Многие оставили его, и вы знаете, когда 5000 человек рядом с Иисусом, ну ушло 20, ну кто их заметит? А они ушли. Они больше за ним не пойдут. И вы знаете, вот этот коронавирус, кто за тобой следит, когда ты дома, когда включена трансляция или не включена? Кто тебя погонит на служение в воскресенье вечером? Никто не погонит. Но вопрос, пойдешь ли ты за Иисусом? Согласен ли ты идти по этой дороге с Ним? Она заведет тебя и на служение, она заведет тебя в трудные ситуации. Братья и сестры, жизнь христианская, она же очень, очень часто нас приводит этот путь в места, где мы имеем лишение. Лишение не даже потому, что мы просто люди, и мы болеем, как все люди, а именно потому, что мы верующие. Именно потому, что мы христиане, порой нас гонят, порой не понимают, но это путь Христов. Это то, куда Он нас позвал за собой в дорогу, и только от нас с вами зависит, будем ли мы идти с Ним. Братья и сестры, уйти от Иисуса очень просто. Тяжело вернуться. Очень тяжело вернуться, Его искать придется дольше. Вернуться будет тяжело, как мы уже с утра слышали. Когда-то мы, принимая водное крещение, мы от этих грехов, Бог их закинул, Бог от нас их освободил. Но кто-то ведь захочет вернуться в Египет. Для кого-то эта дорога, она еще пока не заметена. Вполне можно вернуться. И вы знаете, братья и сестры, появляются и дезертиры. Винить их, судить их мы не можем. Но, братья и сестры, мы должны следить за собой. А мало того, на нас смотрят люди. И даже если я решил, ну там, не пойти на служение, если я решил не быть на собрании, есть те, кто, скорее всего, будут смотреть на меня и также, посмотрев, скажут, так может и мне не стоит? Так может и я могу пропустить? А что тут такого? На войне дезертиров расстреливали. Я не хочу никаких параллелей приводить, но их расстреливали не потому, что, может, от одного человека обеднеет армия, а потому что, смотря на этого бегущего дезертира, еще 10 обернутся, так может и мы побежим. Но если бы все было так грустно, братья и сестры, и наша вот такая Гефсиманская армия или армия верующих, она только и состояла из каких-то нерадивых воинов, то, наверное, Иисус Христос никогда бы не сказал Петру, что «я создам церковь, и врата ада не одолеют ее». Никогда бы он не сказал так Петру, потому что, ну, мы понимаем, что Иисус говорил не о здании. Здания сносятся, храм был разрушен. Многие вещи, здания, они рушатся, но церковь, она почему-то стоит. Она стоит сотни, тысячи лет, и это не Петра заслуга, это заслуга Иисуса Христа, потому что там такие слова «я создам». Если Он создаст, то Он позаботится, что будут верные, которые будут идти за Ним, и до самого конца они пронесут это знамя. Мы читаем в Откровении этих верных, которые будут на небесах. Иисус Христос гарантирует, что будут эти добрые воины. И вот мы возвращаемся к этому месту Писания, с которого мы начали. 2 Тимофею, 2 глава, 3 стих. «Итак, переноси страдания, как добрый воин Иисуса Христа». Как добрый воин. Ну, мы уже обсудили, да, есть разные воины. Но наша задача быть этим самым добрым воином Иисуса Христа, задавая каждый день себе вопрос, а кто я? От меня зависит Гефсимания, от меня зависит церковь, я ее часть. Она будет развиваться, что-то будет меняться в этом мире. Но мы — это вот общество созванных, общество, у которых у каждого, как у этих солдат, покажи пальцем на каждого, почему ты здесь. И в принципе мы должны ответить, ну хотя бы что-то похожее, потому что мы хотим идти за Христом, потому что нам надо спасение. И вот сколько из нас добрых воинов, мы не знаем. Мы можем только спросить у себя самого, добрый ли я воин. Или я, когда начнутся трудности, я буду роптать, я буду других накручивать, я стану дезертиром, я убегу хотя бы на время, ненадолго, передохну и вернусь. Или я добрый воин. Но кто такой добрый воин в понимании Павла? Дальше мы читаем, никакой воин не связывает себя делами житейскими, чтобы угодить военачальнику. Если мы читаем дословный перевод, то вот это слово «не связывает себя», там оно, можно его перевести как «не вплетается в дела житейские». Хороший воин, он живет жизнь так, чтобы, ну, не вплечься, сложное слово, чтобы не запутаться здесь. И если вдруг его позовет военачальник, чтобы его не держали ноги, они не были вот этими житейскими делами обязаны, связаны. Я не знаю дословно, я не богослов, не знаю, что имел в виду Павел. Но вы знаете, даже уже смотря на это, мы можем просто взять отсюда принцип. Никакой воин не связывает себя делами житейскими, чтобы угодить военачальнику. Братья и сестры, мы хотим угодить нашему военачальнику. У нас он есть, от нас он чего-то ждет. И поэтому нам жизнь нужно жить так, чтобы нам в любой момент на его зов. Мы не знаем, когда начнется следующая, ну, кто его знает, там, эпидемия или что угодно, чтобы когда мы услышим его зов, чтобы нас ничего не держало. В любой момент хороший командир, он рассчитывает на вот этих особенных воинов, когда он даст клич, что пора идти в наступление, они первыми ринутся в бой. Вот только добрые воины, они никогда не развернутся и не побегут назад. Им будет сложнее, чем других. Скорее всего, их заденет первыми. Скорее всего, кто-то из них ляжет грудью, кто-то из них там, может, уже не вернется домой, но он знает, что даст он распоряжение идти в атаку, и они побегут. Кто-то будет мешкать, кто-то будет размышлять, там, делать вид, что он чем-то занят, будет чистить автомат, чтобы просто ему страшно бежать вперед, он будет этим заниматься. Но есть эти добрые воины, которые пойдут в бой. И он его предупреждает, переноси страдания, как добрый воин. Он ему не говорит, что, ну что, для чего он пишет Тимофею. Он его направляет на служение людям. Он оставил его в Ефесе на служение, и он пишет ему письма. Послание к Тимофею называют пасторским посланием, потому что оно адресовано как не только Тимофею, но оно очень подходит пасторам, потому что, в принципе, Тимофей остался, чтобы служить людям. Ну, можно сравнить, как вот примерно пастор. И он ему дает такие «переноси страдания, как добрый воин». У тебя будут, тут мы читали, да, если мы читаем Тимофею, там очень много было проблем. Очень много ждало разбирательств этого Тимофея, и Павел ему говорит, будет сложно, но ты переноси их как добрый воин. Как добрый воин, чтобы угодить своему военачальнику, ты будь этим добрым воином. Последнее скажу, когда читал эти стихи, вот это слово «добрый воин», оно употребляется, вот это слово «добрый», оно употребляется еще в одном месте Священного Писания. Это Иоанна, 10 глава, 11 стих. Я думаю, вы поймете, что я имею в виду. «Я есмь пастырь добрый. Пастырь добрый полагает жизнь свою за овец. А наемник не пастырь, которому овцы не свои, видит приходящего волка и оставляет овец и бежит. И волк расхищает овец и разгоняет их. А наемник бежит, потому что наемник, и не родит об овцах. Я есмь пастырь добрый, я знаю моих, и мои знают меня». И вот этот стих, который мы прочитали. «Я есмь пастырь добрый полагает жизнь свою за овец». Он дает пастырские наставления Тимофею и употребляет это слово «добрый». Я стал искать, что это слово «добрый». И он говорит про Иисуса Христа. «Я есмь пастырь добрый. Я тот, который за овец готов положить душу». И вот Тимофей, еще неопытный, еще, может, немного знает, и ему дается наставление. Вот добрый – это тот, который за других. Добрый – это тот, который не ради своей пользы, а ради других, и даже душу положит. И это так созвучно с этими стихами. Итак, переноси страдания, как добрый воин. Может быть, многое впереди. Может быть, если решаешь стать добрым воином, впереди ждет не самый простой путь. Но военачальник будет доволен. Полагая жизнь свою для других, не стараясь себе как-то угодить, но построив свою жизнь так, чтобы быть способным послужить людям, расточить себя. Это означает, что будет очень непросто. Это значит, что нужды других в какой-то момент будут нуждами моими, нуждами твоими. Но это дает тебе право называться добрым. Добрым воином. Тем добрым, на которого может рассчитывать военачальник. Братья и сестры, я призываю нас сегодня молиться, чтобы Иисус Христос, Он мог нас назвать добрыми воинами. Он посмотрит на церковь, и как я уже приводил пример, вот на кого-то покажи, и каждый должен в принципе сказать одно и то же. Вот Он так посмотрит на Гефсиманию, на тебя и на меня, и Он сможет сказать, вот это добрый воин. Вот если я Его пошлю, Он пойдет. Вот если я Ему прикажу, Он сделает. Он не будет как-то что-то исхищряться, выдумывать. Он не побежит назад, Он добрый воин. Братья и сестры, я призываю нас, вставая на наши ноги, молиться, чтобы наш Господь, нас Бог назвать этими добрыми воинами. Будем молиться. Аминь. Иисус, Отец, кромене либидес, комене фрайдус, мы благодарны Тебе, Боже, за это время, Господь, Боже. Мы благодарны Тебе, Господь, за то, как бы то ни было, Боже, но сегодня мирное время, Иисус, Господь. Как бы то ни было, Боже, но мы сегодня можем находиться в этом доме Твоем, Господь. Мы благодарны Тебе, Иисус, Господь, за то, что мы те, которых Ты позвал, Иисус. Рбадек ломене фрайдус, рамене алту ребиде крайдус. Мы славим Твое имя, Господь, Боже, что Ты доверил нам эти доспехи, Господь, что Ты позвал, Господь, нас в эту армию свою, Иисус. Мы благодарны Тебе, Господь, что Ты есть тот самый пастырь добрый, который первый готов идти за своих овец, Господь Боже, за то, что Ты тот, который показал нам пример, как нам жить, Иисус. И мы просим Тебя, Отец Небесный, как мы уже слышали сегодня, Боже, Ты помоги, Господь, чтобы не было среди нас тех, которые, Господь Боже, с ожиданием смотрят в этот мир, готовые уйти, Господь, от Тебя, Иисус. Благослови, чтобы среди нас не было тех, которые, Господь, в трудный момент, Боже, обернутся и побегут от Тебя, Господь. Или даже, может, не в сложный, Господь, но в это затишье, Господь, вдруг с нами не станет тех, кого мы видели вчера и третьего дня, Господь. Ты сохрани нас, Иисус. Ты помоги, дай силы, Господь Боже, нам быть, Боже, подспорьем для тех, кто, может быть, шатается, Господь, кто, может быть, сегодня, Боже, все думает уйти от Тебя, чья, может, ноша тяжела, Господь, и путь завел не туда, куда ожидал, и думал, может, что с Иисусом будет все беззаботно, но придят трудности, Господь, и человек, может быть, Господи Боже, колеблется, Боже, но мы просим Тебя, укрепи, Иисус, и помоги, Господь Боже, чтобы твердо шел, Господь, за Тобой, Иисус. Мы просим Тебя, благослови, Господь, чтобы среди нас не было колеблющихся, не было озирающихся назад, Господь Боже, но все мы, Господь, это и Господь особой армии, Господь, с этим полком, будучи в авангарде событий, Господь, становились, Господь Боже, плечом к плечу и шли, Господь Боже, потому что наша брань, она не против крови и плоти, Господь Боже. Иисус, мы просим Тебя, благослови, Господь, чтоб Ты мог на нас рассчитывать, Господь, чтоб Ты мог среди нас, Господь, найти этих верных воинов, добрых воинов Твоих, Господь, и Ты мог рассчитывать на нас, Господь, мог, смотря на нас, Боже, видеть тех, которые пойдут, те, которые, Боже, не будут колебаться, Господь Боже, но чтобы мы вперед шли, Господь, немало не сомневаясь, Господь, мы просим Тебя, Иисус, Ты сохрани нас, Господь, от того, чтобы мы не были, Господь Боже, какими-то, Боже, недостойными Тебя, Господь, чтобы мы не были какими-то, Боже, колеблющимися, Иисус, но чтобы, Господи, Ты мог видеть в нас тех, кого хочешь видеть. Мы благодарим Тебя за то, что мы имеем, Господь, за то, что Ты нам дал. Храни нас, оберегай, мы просим Тебя, без Тебя ничего не можем. Наш вечный Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.